Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И сегодня у нас тема медицины. В гостях у нас уже гость, который у нас уже бывал и говорил очень интересно, рассказывал о всевозможных законах, связанных с сердцем. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А поговорим мы, я так понял, о пользе и вреде аспирина. Тот аспирин, да, вот самый, так сказать, распространенный вот этот вот препарат, о котором как бы все мы знаем, но как оказалось, в нем достаточно много скрыто всевозможных вещей, и вокруг него очень много всевозможных ведется дискуссий и споров, насколько я понимаю.
Я бы начал, наверное, издалека, может быть, не столько с аспирина, сколько с тех точек приложения, на которые этот аспирин нацелен. Точками приложения являются рецепторы на клетках крови, которые называются тромбоциты. От них зависит один из компонентов свертывания крови в виде слипчивости между собой тех или иных клеточек, тромбоцитов. И вот надо сказать, что вот эти рецепторы блокируются как раз аспирином. Это представитель группы препаратов, который раньше, в общем-то, что удивительно, был и синтезирован, и использован для лечения болевого синдрома, повышенной температуры, имел преимущественно противовоспалительное звучание. Но в какой-то момент уникальные, наверное, медицинские наблюдения позволили отметить, что у этого препарата есть еще масса иных свойств, и одно из свойств все-таки это не то чтобы разжижение крови, что неправильно воспринимается, да, и в быту, и в разговорах, а блокада слипчивости между собой вот этих самых тромбоцитов. И, что еще немаловажно, блокада прилипания этих клеток крови к стенкам сосудов. То есть улучшается как бы текучесть элементов крови и уменьшается свертываемость в какой-то части, да, именно свертываемость, связанная со слипчивостью. Я специально нарушаю медицинскую терминологию, говорю самыми простыми словами для того, чтобы всем было понятно. И вот этот самый аспирин, блокируя некий фермент циклооксигеназу на поверхности вот этих тромбоцитов, блокирует фермент, то есть химическое, в общем-то, у него есть выражение, препятствует вот этому вот как бы слипанию, как бы прилипанию к стенкам.
И в каких же, ситуациях мы должны использовать аспирин для того, чтобы, так сказать, воспользоваться вот этим вот эффектом?
На мой взгляд, прежде всего, это сердечно-сосудистая патология, там, где образование тромбов, большей частью из тромбоцитов, из этих клеток крови. Безусловно, в тромбы войдут и иные компоненты крови, и эритроциты, и лейкоциты, и белки, и, в общем-то, иные плазменные компоненты. Так вот, блокада или профилактика, превенция тромбообразования – это основное сегодня направление по использованию аспирина. Несмотря на то, что у него есть по-прежнему свойства снижение температуры, уменьшение болевого синдрома и, наверное, даже профилактики онкологических заболеваний, да, как это ни странно, да, вот по этому поводу я хочу небольшое отступление сделать, оно касается положение о либерализации применения аспирина. Либерализация применения аспирина. Что такое либерализация? Более вольное назначение. Кому? Тем, кому это раньше не было на 100% показано. По какому поводу? По поводу онкологии. Но, правда, появились обескураживающие исследования, может быть, позднее об этом поговорим, которые не подтверждают столь значимого влияния этой достойной таблетки, но и опасной в то же самое время в отношении онкопрофилактики. А вот что касается профилактики сердечно-сосудистой, я могу сказать несколько убедительных слов.
Все-таки вот аспирин ассоциируется прежде всего, значит, это гриппозное, да, вирусное, невирусное, уж не знаю.
Противовоспалительное.
Противовоспалительное, да, средство. Честно говоря, я ни разу в жизни не слышал о том, что бы его там назначали или там где-то использовали как профилактика у сердечников там и тем более уж про онкологию.
Вам повезло. Большинство использует как раз именно в этом контексте. Относительно его убедительных свойств профилактики, на сегодня в медицине сложилось такое двойственное положение вещей. четко совершенно аспирин показывает свою эффективность в плане профилактики вторичной, так называемой, то есть когда уже есть диагноз ишемической болезни сердца, цереброваскулярной болезни, произошел инфаркт, произошел инсульт, есть сужающий просвет сосудов атеросклероз. Во всех этих состояниях аспирин имеет свое профилактическое значение. Но как только дело касается так называемой первичной профилактики, это когда у человека еще нету ни инсульта, слава богу, ни инфаркта, ни облитерирующего атеросклероза, нет диагностированной ишемической болезни сердца, и для того, чтобы эти состояния не возникли, назначение аспирина казалось бы перспективно, тем не менее большие когортные, многолетние, многотысячные исследования не показывают его эффективности. Скорее даже не так, Сергей, глубоко уважаемая аудитория, может быть, эффективности есть, но цена этой эффективности – довольно значительная провокация кровотечений. Это одно из побочных свойств аспирина, равно как и других противовоспалительных препаратов, которые, кроме того, что они воздействуют на циклооксигеназу вот в этих самых тромбоцитах, еще и, к сожалению, глубокому, действуют на так называемый простагландиновый механизм защитный желудочно-кишечного тракта, прежде всего желудка, и провоцируют язвообразование. И в этой связи вот оказалось, что баланс пользы в виде профилактики инсультов, инфарктов, ишемической болезни сердца, осложнения облитерации и возможные провокации в виде гастроинтестинальных кровотечений, язвообразования и кровотечения, он не сложился так, чтобы мы применяли в первичной профилактике. А все-таки мы должны больше опасаться кровотечений, нежели чем возможно грозящего какого-либо атеросклеротического, коронарного, тромботического события. То есть, но это первичная профилактика, я подчеркиваю, чтобы никто не заблуждался. Есть диагноз ишемическая болезнь, инфаркт, инсульт, еще что-нибудь, пожалуйста, аспирин будет работать. Нет такого диагноза, скорее не нужно, чем нужно. Два исследования, если вот глубоко уважаемую аудиторию Сергей это заинтересует, Ascent, первое исследование, и RIFE, 2018 год, закончились, были доложены на Европейском конгрессе кардиологов, и на огромных когортах пациентов, десятки тысяч, за огромные промежутки времени вслепую сравнивали группы, которые принимали и не принимали аспирин, доказали, что да, возможное профилактическое звучание есть, но опасность и риски кровотечений самых разнообразных превышают вот эту пользу, превышают. Угу. Если раньше бытовало мнение о том, что на 200 спрофилактированных инфарктов мы имеем 200 спровоцированных кровотечений, то сегодня даже больше кровотечений, нежели чем спровоцированных инфарктов.
То есть получается такая ситуация. Вот у нас всем известно, ну, не то, что всем известно, давайте я начну иначе. Питание человека в современной России, оно очень далеко от идеала. То есть питаемся мы не очень правильно. Отсюда всевозможные заболевания желудочно-кишечного тракта, гастриты и тому подобное. Если это формы какие-то, допустим, там уже эрозийных гастритов, когда это уже связано с эрозией и близости к язве, то в этих ситуациях, наверное, даже если человек приболел, использовать аспирин для него опасно, не опасно, где вот эта вот грань?
Сергей, глубоко уважаемая аудитория, я бы в контрдовод тому, что сказал Сергей про питание, и в шутку в то же самое время напомнил бы пословицу: все не от питания, все от воспитания, а на самом деле от нервной системы. То есть убеждение в том, что плохая диета, нерегулярное питание в большей степени провоцирует эрозивные поражения желудка, двенадцатиперстной кишки или даже язвообразование, или тем паче кровотечение, оно не совсем верно, поскольку прежде всего нарушение иннервации за счет стрессов, нарушение питания стенки желудка, нарушение баланса факторы агрессии, факторы защиты, факторами агрессии будет являться кислотность, а факторами защиты, вот как раз те простагландины, о которых мы упомянули, вот это в большей степени играет, нежели чем регулярность или безопасность питания. Ясно, что если, наверное, употреблять много специй, перца и иных, да, там, раздражающих продуктов, это может быть. И вот в этом случае, возвращаясь к теме вашего вопроса, нет позиции о том, что какой-либо рацион будет не совпадать с применением аспирина. Нет противопоказаний в виде осторожно или неосторожно с точки зрения эрозивности или язвенности. Только лишь активное текущее кровотечение или обострение язвенной болезни непосредственно, которая грозит этим кровотечением, могут являться абсолютными, то есть надежными противопоказаниями к применению аспирина. А вот то состояние пограничное, когда есть эрозия, да, там гиперемия, краснота, да, такое субвоспалительное поражение слизистой оболочки, мы, назначая этот препарат, беспокоимся еще и о факторах агрессии, кислотности, и параллельно с этим препаратом, с аспирином, непременно назначаем другую линейку так называемых ингибиторов протонной помпы, которые, блокируя так называемые водород-зависимые, скажем, образование кислоты, будут защищать слизистую оболочку от дополнительного поражения. То есть для нас дороже профилактика, и необходимо все-таки назначить, даже несмотря на какую-то вот провокационность, если мы назначаем по поводу. А вот если мы говорим про первичную профилактику, назначать ли пациенту с гастритом и эрозивным поражением, вот это уже большой вопрос, потому что следом, опять же, следует еще одна таблетка. Еще раз, когда было событие коронарное или мозговое, это уже реализовавшаяся угроза. В этой связи, наверное, нужно беспокоиться о жизни пациента в большей степени, чем о возможной провокации язвы. Но в то же самое время от язвообразования и от кровотечения пытаться пациента защитить снижением кислотности вот именно этой подгруппы препаратов. Это очень правильный вопрос, и мне представляется, вот слушатели разберутся с нашей помощью в том, что такое хорошо и что такое плохо.
При использовании аспирина, значит, уменьшается слипание вот этих вот клеток, правильно?
Так точно.
Если у человека образовываются, допустим, какие-то физические травмы, ну, например, там, я не знаю, ушибы какие-то, когда образуется синяк, влияет ли применение аспирина вот на такие ситуации?
Считается, что малые досадные кровотечения и кровоизлияния, такие как синяки, носовые, десневые при чистке зубов, субконъюнктивальные где-то вот на поверхности глаза, не будут нести за собой никакой угрозы. И это не слова, а тоже подтвержденные исследованиями данные, когда смотрели за группой пациентов, у которых бывали вот подобного рода ситуации, легкое появление синячков, там где-то каких-то мелких пятнышек с кровоизлияниями, да, или носовые даже, или десневые кровотечения. За этими мелкими досадными кровотечениями, как оказалось, не стоят желудочно-кишечные кровотечения, кровотечения или кровоизлияния в головной мозг, да, в легкие, в полости, нет такой корреляции. Это первое. Второе. То, о чем вы спросили, в большей мере относится к другой системе гемостаза, свертывания крови. Есть три системы. Первая – тромбоцитарная, на эту систему мы как раз вот и воздействуем аспирином, да, тромбоцитарная система гемостаза, свертывания крови. Вторая – это коагуляционная, это плазменные факторы, там есть еще, да, каскад плазменный. А третья – это сосудистый гемостаз. Без нарушения сосудистого гемостаза, то есть без нарушения целостности сосуда, никогда не будет никакого кровотечения, потому что какова бы ни была жидкая кровь, она никуда не вытечет, если сосуд цел. Соответственно, тот пример, который вы привели, это провокация, и она может быть как при хорошей свертываемости крови или тромбоцитарном гемостазе, так и при плохом. Просто это провокация.
Сам по себе вот аспирин, насколько я понимаю, то есть это крайне такой дешевый препарат, то есть у него цена в аптеке, я так понимаю, что там, я не могу сейчас вспомнить, но там, наверное, до 100 рублей упаковку, если я правильно понимаю, то есть он очень дешевый препарат, при этом я так понимаю, что эффективность его и широта применения в различных заболеваниях достаточно такая хорошая. Вообще, как часто влияет цена препарата на его эффективность? То есть, судя по тому, что вы говорите, то есть в моем бытовом представлении аспирин – это просто средство от каких-то там насморков и гриппа, а получается, что он имеет достаточно широкий спектр применения. При этом цена его – копейки.
Сергей, в вашем вопросе вижу несколько под тем. Первое. мы все-таки с вами забыли, что противовоспалительное действие аспирина – это его одна дозировка, обычно 500 мг. Угу. А вот то действие, о котором мы говорим, антислипчивость, это другая дозировка – 75, 100 и 125 в основном. Угу. При этом сравнивали, пытались понять, в каких же дозировках аспирин может иметь наибольшее антислипчивое, да, вот, звучание. Угу. И выяснилось, что сравнение дозировок 75-250, 75-250 имеет примерно равновеликие профилактические эффекты. Угу. Ниже 75, в 50 мг, если уйти аспирина, эффекты снижаются. Выше 250 они не повышаются точно. Даже брали мегадозы аспирина 1,2 грамма, это 1000 и 2000 миллиграмм, угу, и не находили дополнительного воздействия. Это первое, что хотел сказать. Второй элемент вашего вопроса. Все-таки мы, наверное, уважаемых слушателей должны информировать о том, что правильно говорить слово «ацетилсалициловая кислота». Угу. А уже эта ацетилсалициловая кислота может иметь разные торговые наименования. А то получается, что мы с вами, не дай бог, делаем рекламу аспирину. Угу. Хотя это самое правильное, бытовое, устоявшееся, да, выражение, наименование вот этой самой АЦСК, ацетилсалициловой кислоты. Так вот, у АЦСК, ацетилсалициловой кислоты, есть много формул торговых, угу, а именно аспирин, тромбоаз, кардиомагнил, аспикард и многие-многие другие. И при этом эти еще формы, они делятся по дозировкам, кто-то 75, кто-то 100 продает, кто-то 125, выше обычно никто ничего не делает. Но если мы возьмем с вами обычный отечественный аспирин, 250 мг дозировка, и его будем делить, или 500 мг дозировка, и его будем делить на четверти, да, то вот мы получим ровно то, что необходимо с точки зрения вот именно антиагрегантного, антислипчивого эффекта. Да? Итак, 500 мг – противовоспалительный эффект, 75, 100, 125, возможно, 150 – антиагрегантный, антислипчивый, антитромботический эффект. Угу. Вот это то, что я услышал в вашем вопросе дополнительно. И что касается цены, ага, я прошу прощения, вот я не завершил. И вот тут уже действительно сравнивали разные формулы торговые друг с другом. И к удивлению, между 1/4 нашего отечественного аспирина 500-миллиграммового делим на четверть, и мы получаем 125 миллиграмм, и любым торговым достойным наименованием, ни в коей мере не очерняя его, там, скажем, или кардиомагнил, или тромбоаз, или аспикард и так далее, нет существенной разницы. Более того, есть еще одно немаловажное обстоятельство. На рынке долгое время превалировали формы так называемые покрытого аспирина, угу, или кишечно-растворимого. Угу. И вот основной призыв к закупкам этого аспирина или к применению этого аспирина являлся призыв не провокации действия аспирина на стенку желудка.
То есть довести его в таблетке до кишечника.
До кишечника. Но, да, но к глубокому сожалению и для пациентов, и для врачей, к разочарованию, все-таки выяснилось, что вот это негативное побочное действие аспирина в плане провокации желудочно-кишечных кровотечений, оно не связано с непосредственным химическим прожиганием слизистой оболочки желудка ацетилсалициловой кислотой. Вовсе нет. Угу. Это связано с тем, что когда всосется вот эта ацетилсалициловая кислота, она будет подавлять простагландины защитные, так называемые простагландины Е, в слизистом слое, тем самым ослабляя вот противодействие соляной кислоте. Где бы аспирин не всосался, он будет действовать вот таким образом и вовсе не химическим, да, раздражая, угу, слизистую оболочку ЖКТ. То есть кишечно покрытые аспирины – это неплохо, и можно продолжать их принимать, но они могут быть столь же провокационны, как и обычные аспирины.
Хорошо, а если вот все-таки мы говорим о разнице в торговых марках, и то почему стоит использовать тот или иной препарат, или стоит отталкиваться только от его цены? Что дешевле, то и лучше получается, если разницы нету.
Сергей, на мой взгляд, у каждого есть какое-то индивидуальное предпочтение и у врача, mm-hmm, и у пациента. И многие принимают кардиомагнил, достойное, на мой взгляд, торговое наименование. Или тромбаз, еще более устоявшееся, достойное наименование. Если уж к чему-то склоняться, да, к чему-то склоняться, то мне представляется, что те препараты, которые прошли доказательные исследования, опять же, на тысячах, многие годы, вот они больше будут заслуживать доверия, нежели чем те, которые появились на их плечах. К препаратам, которые доказали свою эффективность вот на когорте пациентов с ишемической болезнью сердца, с инфарктом миокарда, является тромбаз все-таки в большей степени, нежели чем аспикард или нежели чем аспирин-кардио и так далее. То есть вот тромбаз, наверное, доказавший свое действие препарат. Остальные, наверное, ведь формула одна и та же, и дозировка практически одна и та же. И дешевле или дороже здесь не имеет значения.
То есть все-таки производство примерно одинаковое, если формула не меняется от производителя к производителю. Формулы не меняются.
Мне представляется, что нет.
То есть это, ну, как бы, с одной стороны, это явный маркетинг, когда мы продаем наш аспирин чисто под сердце, и поэтому в названии нашего продукта есть тромбо, либо кардио,
да,
и
конечно.
Мы, понятно,
опираемся. И это правильно, это привлекает, это нацеливает, что это вот аспирин в той дозировке, которая будет иметь антитромботическое или кардиальное звучание. Ну и все-таки возвращаясь к вопросу, 500 мг, да, отечественного аспирина, не так удобно. Приходится ведь делить для того, чтобы обеспечивать вот тот нужный нам эффект. Делить приходится, да, то есть все-таки.
Ну и что взял?
Ну, наверное, да, И, Сергей, вот еще один очень немаловажный аспект. Вы про него, наверное, не спросите, потому что это нюанс. Это нюанс. Но тем не менее, для тех, кто, не дай бог, да, будет принимать аспирин в острой ситуации. Вот, например, при инфаркте миокарда его дают большую дозу, обычно 300 мг, не 75, да, и не 150, а, да, как бы четырёхкратную или двойную дозу по отношению к 150. И его обязательно нужно разжевать. То есть у кого есть подозрение на инфаркт миокарда, и в большей степени, да, это доказанное подозрение, 300 мг и разжевать. Для чего? Для того, чтобы быстрее всосался. Он может всасываться в ротовой полости, да, и даже если его там в разжённом состоянии проглатываешь, то большая биодоступность получается.
А есть ли еще какие-то подводные камни, которые связаны и с аспирином, и с заболеваниями сердца? То есть, помимо этого, в каких еще заболеваниях сердца его можно применять?
Подводных камней много, Сергей, глубоко уважаемая аудитория. Первое. Еще раз акцентирую внимание, как только у кого-то случился инфаркт миокарда, нагрудочная доза аспирина 300 мг используется в виде вот, да, первого даже контакта с медицинским работником или самостоятельного приема. Правда, там еще другой препарат участвует, и я тоже про него могу рассказать, и тоже нагрудочная доза, потому что не хватает только лишь действия аспирина, потому что он действует только на одну часть этих вот тромбоцитов клеток и препятствует слипанию. Но там есть еще АДФ-зависимые, так называемые P2Y12 рецептор, на который действует еще один препарат. И, в общем-то, при инфаркте используют даже два препарата для того, чтобы противодействовать тромбообразованию. И оба в нагрудочной дозе.
Давайте назовем сразу.
Это препараты из группы так называемых тиеноперидинов или P2Y12 блокаторов АДФ-зависимых рецепторов на тромбоцитах. Извините, пожалуйста, за такие сложные слова, потому что вот мне очень понравилось, я отвлекусь на секунду буквально, как один из иностранных спикеров вчера на конгрессе, посвященном ядерной медицине, представлял клетку, которую мы с глубоко уважаемыми, наверное, представителями аудитории изучали в школе. И там были ядро, митохондрии, цитоплазма, наверное, клеточная мембрана и еще какие-то элементы. В институте те, кто поглубже изучал эту клетку, оказалось, что там есть еще и, значит, вот какие-то более значимые элементы.
Я помню, комплекс Гольджи.
Вот, комплекс Гольджи, это отлично, да. А как выяснилось, вот на каждом, я не знаю, микроне, наверное, поверхности вот этой самой мембраны, вот этого ядра и прочее, масса белков, ионных каналов, рецепторов, насосов и всего прочего, которые обеспечивают функцию этой клетки. этой клетки. И это удивительное, надо сказать, свойство. Невозможно себе представить, чтобы да, вот так вот физически это было каким-то образом дизайнировано эволюцией без участия высшего разума. Я ни в коей мере не пропагандирую свою же позицию относительно первичности духа. Но тем не менее. И так вот, говоря о тромбоцитах, которые не должны слипаться друг с другом и не должны прилипать к сосудистой стенке, особенно в месте сужения. А место сужения – это вот там, где ишемия, атеросклероз как бы да, вот друг друга поддерживают. На поверхности этих тромбоцитов есть еще масса других элементов, которые хотелось бы заблокировать для того, чтобы они не слипались друг с другом. И вторым элементом, кроме фермента циклооксигеназа, на который действует аспирин, будет являться как раз вот этот вот клопидогрель P2Y12, есть еще прозугрель, есть еще тигрегрелор, есть конгрелор и многие другие препараты, но чаще всего это клопидогрель, известный весьма как Плавик, Зилт, Лаперел, много, наверное, аудитория знает наименований. Вот этому международному непатентованному наименованию клопидогрель. Так вот, два препарата идут в контексте первого дня инфаркта миокарда, и оба в нагрузочной дозе, и до сих пор спорят, сколько дать этого клопидогреля – 300, 600 или даже 900. Но на самом деле остановились на 600, потому что 300 точно мало, 900 скорее провокационно и много. А потом, вот после этого первого дня, то как раз о чем вы спрашиваете, какие еще есть подводные камни, не то чтобы подводный камень, но устоявшееся мнение и четкая рекомендация – аспирин 75-125, а клопидогрель 75 на 12 месяцев как минимум после инфаркта миокарда. То есть даже не один препарат противосвертывающий, а два дают после перенесенного инфаркта миокарда на 12 месяцев. А потом, когда 12 месяцев завершится, переходит опять на один, чаще всего аспирин. То есть понятно, да, что настолько вот это тромбообразование, слипчивость важны патогенетически в осмыслении инфаркта, да, для того, чтобы не дать человеку умереть, и поменьше, чтобы была зона омертвления, и чтобы не было повторных событий, что даже два препарата после банального, казалось бы, там, да, короткого события инфаркта миокарда, это короткое событие, за сутки все там отмирает в сердечной мышце, вот тот участок, который был закрыт тромбом, да, или по иному какому-то механизму, и, в общем-то, больше ничего, но 12 месяцев люди пьют двойную, так называемую антитромбоцитарную или двойную антиагрегантную терапию. Это я ответил на вопрос, сколько и почему там и как, да? А теперь еще один немаловажный аспект. Предположим, пациенту делали стентирование. То есть заходили с помощью тончайших таких проводников в сердечной артерии, видели там сужение, решили, что это сужение надо каким-то образом подремонтировать, обычно ремонтируют способ баллонной ангиопластики, заводят на этом же интродюсере, да, на этом же микрокатетере некий баллон, его раздувают до определенного количества атмосфер, разлетается вот эта вот бляшка, вот это вот сужение, и в проекцию вот этого расширенного теперь сегмента, вновь восстановленного по кровоснабжению сегмента, вставляют стенд, спиральку такую. Так вот, для того, чтобы на поверхности этого стента не образовывались тромбы, или на поверхности после вот этой баллонной ангиопластики чуть-чуть подраненного сосуда не образовывались тромбы, опять применяют аспирин и опять клопидогрель, или другой препарат, скажем, но опять двойку. И двойку могут применять от 6 до 36 месяцев, в зависимости от того, каков был повод для того, чтобы вот заходить туда в сердце и как-то пытаться восстанавливать кровоток. То есть вот это очень значимый подводный камень, сколько принимать. Ну, например, если… Я сейчас все время говорю про двойки, Сергей, уважаемые коллеги, про двойки, да, двойная, двойная антитромбоцитарная, антиагрегантная терапия. И если, скажем, раньше нам рекомендовали после любого стентирования, постановки стента в коронарную артерию на 12 месяцев, в общем-то, принимать двойную антитромбоцитарную терапию, то сегодня говорят, если это была стабильная ишемическая боль сердца, стабильная, то есть не по факту инфаркта миокарда было проведено вот это вот стентирование, вот эта манипуляция, то тогда можно принимать 6 месяцев. Почему? Опять же, для того, чтобы не провоцировать кровотечение. Понятно, да? Двойную антиагрегантную терапию, которая еще более провокационна относительно кровотечений, принимать всего лишь 6 месяцев. А вот если это был острый коронарный синдром, это инфаркт миокарда, нестабильная синокардия, вот там 12 месяцев, а есть группы, например, пациентов, которым и до 36 месяцев стоило бы принимать двойную терапию, Это вот к вопросу о подводных камнях аспирина. Извините, что я так долго.
У меня просто вы чем больше рассказываете, тем больше этих вопросов возникает. С другой стороны, я надеюсь, что каждый начинает задумываться о своем собственном сердце. Я, собственно говоря, тоже задумываюсь о нем и становится немножко не по себе. Отсюда возникает сразу вопрос: можете ли вы описать вообще суть проблемы, то есть суть вот этого заболевания?
Несмотря на то, что кардиология считается довольно сложной специальностью и направлением, там много физики, химии, пространственного восприятия, там много инструментальных лабораторных точек, которые мы отслеживаем для того, чтобы помогать нашим уважаемым пациентам. Так вот, говоря о заболеваниях сердца, несмотря на то, что, казалось бы, кардиология – сложный предмет, но заболевания очень простые. Есть заболевания сердечной сорочки, заболевания перикарда, есть заболевания мышцы сердца, заболевания миокарда, есть заболевания внутренней выстилки, заболевания эндокарда, есть болезни клапанного аппарата, считай, что эндокарда, а есть болезни сосудов. Вот болезнь сосудов чаще всего – это ишемическая болезнь сердца. Она за собой влечет и, в конце концов, конечно, страдания миокарда – сердечной мышцы. Болезней сосудов много сердечных – это могут быть воспалительные поражения сосудов. Но когда мы говорим, и они тоже будут вызывать ишемию, или это могут быть, предположим, закупорки сосудов летящими из другой точки, предположим, какими-то субстратами клеточными, не буду вдаваться в подробности. Но когда мы с вами говорим ишемическая болезнь сердца или ишемия миокарда, мы подразумеваем страдания сердечных клеток, группы или целого сегмента, или стенки целой, от того, что они недополучают через суженную артерию коронарную, которая должна их питать, достаточного количества, прежде всего, кислорода и иных питательных веществ. И вот это называется ишемия, ишемическая болезнь. Она многолика. Есть, например, классификация, да, каждое заболевание классифицируется как-то. И ишемическая болезнь сердца может быть и проявляться, предположим, внезапной сердечной смертью. Это, кстати говоря, первая позиция ишемической болезни сердца. И это смерть, которая возникает в течение 6 часов от момента возникновения первых признаков ишемии. Да. Вот такая форма есть ишемической. Но это неблагоприятная форма, слава богу, мы ее видим редко. И вот эта внезапная сердечная смерть – это то как раз, что мы должны профилактировать вот этим же аспирином в том числе, но по поводу, подчеркиваю, когда мы доказали, что сужены коронарные артерии. Что есть недостаток миокарда в кислороде. Вторая большая как бы подклассификационная категория – это стенокардия, боль стенокардия. Третья – это непосредственный инфаркт миокарда. Четвертая – это кардиосклероз, так называемый, послеинфарктный. Пятая – нарушение ритма сердца. Шестая – сердечная недостаточность. И там много можно других подэлементов выводить, но все вот эти вот шесть как минимум основных подклассов, подтипов ишемической болезни сердца, вот они бытуют в литературе отечественной, зарубежной, и ими мы стараемся оперировать, когда понимаем, что первично сужение сосуда, нарушение там, да, вот слипчивости, а из-за этого тромбообразование, а тромбообразование – это как раз инфаркт, да, вот мы пытаемся воздействовать на сосуд вот этим самым аспирином, на стенку сосуда и на форменные элементы крови, которые не должны слипаться между собой и не прилипать к стенке в местах сужения.
То есть тромбообразование, то есть это получается, что закупорка сосуда и так разрыв точно. Последующий?
Нет, отнюдь никакого разрыва не происходит, хотя я понимаю, почему вы задаете такой вопрос, потому что у всех наверняка свежи картинки, да, возможно, какие-то ассоциативные, когда за закупоркой есть кровоизлияние, но это кровоизлияние не от разрыва, а от того, что за закупоркой стенка сосуда становится крайне порозной, крайне уязвимой, крайне неплотной, и она пропускает кровь через себя. И от этого возникает кровоизлияние. То есть вот как… То есть она ведь тоже…
пропускает.
Да, она совершенно верно, самое правильное слово, она начинает пропускать, и за вот этим местом тромбообразования возникает еще и микро, там, как бы, геморрагия, микрокровоизлияние. Угу. Вот это очень интересный феномен, кстати говоря. Он тоже ишемически обусловленный. То есть стенка сосуда тоже ишемизируется. Ей же тоже нужно через что-то снабжаться, в том числе. Да? Есть такое понятие, как вазовазорум, это питание стенки сосуда другими микрососудами. Так вот, эти микрососуды откуда-то тоже должны получать кровь. Они не получают, поэтому они как бы немножечко вот там, да, более проницаемые, может возникать кровоизлияние. Но это не обязательно так.
Тогда давайте перейдем, собственно говоря, к инсультам. Понятно, что примерно с такими же свойствами, как и на сердечную мышцу он влияет, точно так же он влияет и вот при инсультах. Раскройте, пожалуйста, вообще суть заболевания, связанного с инсультами. Я так понимаю, что там тоже, наверное, классификация достаточно широкая и влияние его именно вот при этом заболевании.
Глубокоуважаемая аудитория, глубокоуважаемый Сергей, на мой взгляд, вот тоже правильно было бы сказать, что инсульт – это инфаркт мозга. Так и, да, несмотря на то, что инсульт, да, или строук – это как бы апоплектический удар, иностранный термин, но суть патогенетическая, морфологическая суть – это омертвление ткани головного мозга из-за прекращения кровоснабжения. Если мы говорим об инсультах, которые происходят по механизму прекращения кровоснабжения, есть другие инсульты, геморрагические, так называемые, от разрыва сосуда как раз, да, от того, что кровоизлияние в ткань головного мозга случается, например, разрыв сосуда при гипертоническом кризисе, при гипертонической болезни. Вот там как раз аспирин будет играть провокационное звучание. И опять же, глубоко уважаемая аудитория, тоже хочу сказать, что аспирин противопоказан больным с гипертонической болезнью, например, до тех пор, пока у них не отрегулирование артериального давления. Это четко написано в наших официальных кардиологических документах, что не нужно принимать антиагреганты и тем более антикоагулянты, два класса препаратов, которые влияют на свертываемость крови, да, разжижая, как бы, да, извините за такое слово, неправильная кровь, вот их нельзя применять при повышенном артериальном давлении.
Почему еще раз? То есть,
потому что если сосуд надорвется при повышенном давлении, то кровотечение, кровоизлияние будет более существенным.
То есть кровь течет быстрее, легче.
Она просто не будет сворачиваться, Сергей. В той точке, вот что такое разрыв сосуда? Нарушение целостности, да? В это нарушение целостности тут же должны прийти эти вышеназванные тромбоциты, другие форменные элементы, факторы плазменного свертывания и свернуть тромбиком вот эту дырку, закупорить. А тромбоциты, которые блокированы нашим аспирином, ацетилсалициловой кислотой, не будут выполнять функцию закупорки, и кровь будет изливаться, 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 то есть дольше будет кровоизлияние, больше объем кровопотери. И вот при разрыве сосуда, ассоциированном, например, с гипертонией или с травмой, да, риск того, что это будет продолжаться дольше и не закроется сосуд, кровотечение будет более легко протекать, да, и более длительно, он значимо и существенно выше. Вот из-за этого происходит. Так вот, возвращаясь к теме, да, извините, все время переводим, потому что очень многогранна проблема,
мы
переводим внимание
делать
слушателей из одной точки в другую, возвращаюсь четко к инсульту, который символизирует собой инфаркт мозга. Если закрылся сосуд, питающий тот или иной сегмент этого головного мозга. И этот сосуд может закрываться по разным поводам. Ну, например, микрососуд может закрыться от того, что туда прилетел какой-нибудь тромб. Откуда он прилетел? Он может прилететь из сердца, из ушка левого предсердия при нарушении сердечного ритма. Он может прилететь, скажем, из бляшки сонной артерии, которая почему-то вот немножечко изъязвилась, на нее где-то поприседали какие-то клетки крови, сформировался микротромб, ток крови постоянен, и этот тромб, в общем-то, уходит в головной мозг и может вызвать вот эту закупорку. Это может быть просто спазм, значимое сужение сосуда, не до нуля, конечно, да, но достаточное сужение для того, чтобы ткань, которая должна снабжаться бы вот этим расширенным диаметром, да, она недоснабжается, и от этого происходит ишемия и тоже инфицирование. Так вот, говоря о причинах инсульта, их очень много на самом деле, это я только самые такие основные называю, хотя я не невропатолог, подчеркиваю. Говоря о причинах инсульта, можно сказать, что большая часть инсультов это инсульты, которые имеют кардиологическую природу происхождения, кардиологическую, либо сердечную непосредственно, либо сосудистую. И если говорить о самом близком патогенетическом осмыслении вот этого вот инсульта, то это цереброваскулярная болезнь, то есть это тоже атеросклеротическое поражение сонных артерий, чаще всего сонных артерий, которое создает либо препятствие кровотоку, от этого уменьшается кровоснабжение головного мозга, и тоже будет ишемия, либо бляшка будет как-то вести себя компрометационно, изъявляться, надрываться, на нее будут садиться форменные элементы крови, случиваться, лететь вверх, вызывать закупорку либо микро, либо макрососудов, вызывать либо там приходящее нарушение мозгокровообращения, либо даже бесследно проходить, но в худшем выражении вызывать омертвление, инфаркт мозга или инсульт. И вот аспирин как раз призван вот эти провокационные моменты на сосуде, чтобы не было образования микротромбов, решать, решать. При этом, к глубокому сожалению, этот же аспирин не будет значимо решать тромбообразование в сердце, потому что тромбообразование в сердце в большей степени имеет механизмы не агрегации слипчивости, а коагуляции, свертывания. А значит, нужны антикоагулянты, а не антиагреганты. Антикоагуляционная терапия, а не антитромбоцитарная терапия. Поэтому аспирин на сегодня признан бесполезным с точки зрения профилактики инсультов, так называемых эмболических, тромбоэмболических, когда тромб образуется из-за нарушения ритма.
Еще раз, немножечко тяжеловато в терминологии, то есть получается, у нас есть две ситуации, когда образуется тромб, тогда клеточки как бы соединяются, слипаются, правильно?
Совершенно верно.
Поскольку у нас как бы инсульт противодействует вот этой слипчивости, аспирин, успею, уже заговариваюсь, прошу прощения, то есть у нас получается так, что назначают аспирин для того, чтобы была некая профилактика, чтобы не образовывался тромб.
Совершенно
или
верно.
Влиять
на стенки сосуда, или если он образовался и летит, то в этот момент, чтобы эти тромбоциты все-таки успели бы там, да, развестись, и этот тромб, чтобы не был столь значим, да, и по размерам, и по своей плотности, и так далее. Но в тромбе, подчеркиваю, будут не только тромбоциты, но и эритроциты, лейкоциты, белки. В том числе свертывающая система и не свертывающая система. То есть это такое, надо сказать, сложнокомпонентное образование. Потому-то, да, вот и наука, и медицина постоянно пытаются найти, а что еще, кроме неслипчивости тромбоцитов, а что еще, кроме несвертываемости, там, скажем, фибриногена или тромбина, вот таких вот компонентов, которые участвуют в каскаде свертывания крови. Очень интересная, кстати говоря, наука, коагулология.
Давайте немножко шагнем. Вот у меня, значит, в заметке здесь написано, что нет достоверных данных в популяции больных диабетом. Да, да, и влияние аспирина на диабетиков. В прошлый раз, вот в прошлой нашей беседе, я попрошу ребят с монтажа подкрепить ссылку на этот ролик под этим видео, мы говорили о разных формах диабета. Значит, и вот тогда давайте немножечко поговорим о том, когда пытаются применять аспирин для диабетиков и при каких формах можно, нельзя, и вообще о чем идет речь, связанном с диабетом и аспирином, как вот коррелируют два вот этих вот.
Я понял, два этих понятия, два этих заболевания. Спасибо, что интересуетесь, я буду крайне польщен и даже удивлен, если наша аудитория вот этой сложной достаточно темой, но важной, практической, будет интересоваться до той степени глубины, до которой мы с вами уже дошли. Так вот, на самом деле, не все так сложно, как думается. Диабет – это заболевание эндокринной системы, при котором сахар повышается, скажем, натощаковый выше 7, а постпрандиальный после еды выше 11, и вот всякий раз, когда это вот так, мы говорим, ну, наверное, если на протяжении еще и 6 месяцев это наблюдение как-то освоено, если это еще не беременность или не какая-то другая провокация, при которой сахар может повышаться вне диагноза сахарный диабет, вот мы говорим сахарный диабет. И, в принципе, никакого отношения, казалось бы, к аспирину этот термин не должен иметь. Но в рамках течения этого самого сахарного диабета не все лежит только лишь в осмыслении сахар, нервы, там, да, эндокринная система, а прежде всего в осложнениях диабета. И одним из важнейших осложнений диабета является так называемая макроангиопатия. Что такое макроангиопатия? Атеросклероз на фоне течения сахарного диабета, потому что диабет – это такое заболевание, в котором нарушается не только углеводный сахарный обмен, но и нарушается белковый и жировой, а раз жировой нарушается, значит, холестерин повышается, и липиды низкой плотности, самые атерогенные, самые вредные. И вот эти вредные липиды низкой плотности с большим, скажем, потенциалом заходят в субмедиантимальный комплекс, формируют бляшку, и мы опять с вами приходим к тому же самому атеросклерозу, ишемической болезни сердца, церебровоскулярной болезни и периферическим там артериям, которые страдают от диабета вторично. И тогда аспирин, казалось бы, должен играть свою профилактическую роль для того, чтобы не допустить инфаркта или инсульта. И опять возникает коллизия, давать ли аспирин при еще чистом сосуде или давать аспирин тогда, когда уже сосуд поражен атеросклерозом. И вот эта коллизия, опять же, во многих исследованиях изучалась, начиная с 2000-х годов особенно, и выяснилось очень интересное обстоятельство, что аспирин, извините, что мы все время говорим слово аспирин, наверное, это неверно, ацетилсалициловая кислота, применялась в этих случаях сахарного диабета поголовно, извините такое слово, а профилактической пользы от этого не отмечалось. И, например, FDA, вы знаете, да, специальный орган в Соединенных Штатах Америки, который диктует и в Америке, и во всем мире политику применять препарат с точки зрения эффективности и безопасности или не применять, многократно меняла свою позицию, начиная с 2000-х годов. То разрешала и рекомендовала применение аспирина у больных с сахарным диабетом для первичной профилактики, для того, чтобы за рамками, да, вот атеросклероза что-либо не пропустить, то отменяла эту свою позицию. И надо сказать, что долгое время вот это колебание было обосновано тем, что не было достоверных исследований. Оказалось, что все исследования с ацетилсалициловой кислотой почему-то исключали больных с сахарным диабетом. Мы же говорим с вами о когортах, о тысячах, десятках тысяч людей на промежутке наблюдения 5-10 и более лет, и выяснилось, что диабетиков среди этих пациентов было очень мало. А те когорты диабетиков, которые таки вошли в исследование ARRIVE и ASCENT, оказалось, что аспирин не столь хорош для первичной профилактики, как хотелось бы. И мы возвращаемся к самому первому нашему, да, вот элементу разговора, буквально первые 5 минут нашей передачи. Есть сужение сосуда, неровность сосуда, атеросклерозом обусловленные, или уже, не дай бог, возникло какое-то событие в виде диагноза, ишемическая болезнь сердца, стенозирующий, суживающий, облитерирующий, закрывающий, атеросклероз сосудов нижней конечности, церебровоскулярная болезнь, инсульт, инфаркт, там аспирин у этого диабетика будет работать. Нет этого компонента – не будет работать. Есть один философский вопрос, на который мы не находим ответа на сегодня. Насколько мы можем быть уверены, что все сосуды чисты? Не было инсульта, инфаркта в тех традиционно исследуемых точках, например, брахицефальной артерии, артерии нижней конечности, коронарной артерии, сердечной артерии, смотрим, нет ничего, но это не значит, что нет в другой точке. И мне почему-то представляется, что даже малейшие, наверное, малейшие, подчеркиваю, подозрения на наличие атеросклеротического сужения у пациента сосуда, сужение сосуда, у пациента с сахарным диабетом могут быть основанием либерализации назначения аспирина. Потому что мы не можем быть уверены на 100%, что атеросклероза нет. Хотя и у этой позиции есть свои сторонники и противники. Мы вот с Сергеем получаемся исключительно многоликие и дуалистичны, потому что действительно здесь очень тяжело найти вектор и истину, и очень часто меняются позиции в медицине. 3-5 лет и обновляются данные. И это не потому, что что-то было неправильно, а что-то было правильно, а потому что обновляется теоретическая база, да, медикаментозная база, статистика, наблюдения, пересчеты разных исследований ведутся, и это крайне-крайне интересно. Так вот, я возвращаюсь к опять еще одному, так скажем, подозрительному факту. Да, с одной стороны, мы можем быть уверены или не уверены в том, что есть атеросклероз у больного с сахарным диабетом. Но есть еще одно маленькое обстоятельство. Оно заключается в том, что у этого самого атеросклероза есть степень выраженности. И, предположим, у пациента имеется отклонение, да, или сужение на 10%. Или на 25 от общего диаметра сосуда, или на 50, или на 70. И это разные степени сужения и разные степени провокации. Так вот, современная кардиология говорит о том, что большинство исследований все-таки получили максимум пользы от применения аспирина, когда сужение сосуда достигало 50% и больше. Это не значит, что не нужно применять аспирин, когда сужение сосуда, скажем, 10, 15, 20, хотя считается, что до 30 не стоит вообще, да, вот этим заниматься, до 30% атеросклеротического сужения, потому что в данном случае тогда, в этой точке конкретно 30% сужения, вот этот аспирин, наверное, вот такое большое тромбообразование, он его и профилактировать-то не будет, да? А он будет, скорее всего, играть где-то свою роль в микроразветвлениях. Поэтому устоявшаяся сегодня рекомендация от 50% точно сужения, 30-50 – серая зона, можно да, можно нет, меньше 30% сужения скорее нет, чем да. Ну, а есть еще один немаловажный аспект, Сергей, глубокоуважаемая аудитория. А если, предположим, этих сужений несколько? Это уже говорит не о степени конкретной данной, да, а о том, насколько полифокален и полимодален атеросклероз. Наверное, как только есть больше, чем два локуса сужения, уже можно расписаться в том, что это слишком распространенное заболевание, и его желательно как-то профилактировать аспирином.
Если у человека вдруг обнаружено, да, сужение сосудов, там порядка 30%, то, значит, аспирин мы не применяем, а как тогда идет профилактика вот этого? То есть мы уже понимаем, что есть тенденция, то есть там через какой-то период времени это будет 50%, да, то есть что человеку делать тогда вот на этой стадии?
Снижать холестерин, конечно. Снижать холестерин. Считается, что у самого по себе сахарного диабета, наверное, нет, если мы продолжаем, да, подраздел сахарного диабета, наверное, нет больших угроз сегодня в связи с тем, что довольно образованная популяция сегодня и пациентов, и врачей относительно лечения сахарного диабета. Много таблеток, самые разные опции. И пациенты не умирают сегодня от диабетических ком или от гипогликемических ком, как это было раньше, все достаточно хорошо отработано. Но они страдают и погибают от сердечно-сосудистых осложнений. И надо сказать, что вот эти сердечно-сосудистые осложнения, они не столько от тромбообразования зависят, глубоко уважаемая аудитория, Сергей, а от уровня артериального давления и от степени агрессивности атеросклероза сосуда, от макроангиопатии. То есть сегодня больше в профилактике негативных исходов сахарного диабета лежит в поле не контроля глюкозы, сахара крови, а в поле контроля артериального давления, холестерина, и только на последнем, наверное, месте будет вот эта вот агрегация, слипчивость тромбоцитарная. Да? То есть я бы сказал, отвечая на ваш вопрос, что правильно и очень важно контролировать артериальное давление до нужного уровня у когорты любых больных, а диабетиков тем более, и уровни липидов низкой плотности – это атерогенные фракции холестерина, которые наиболее агрессивны в отношении образования бляшки. И, конечно же, наверное, агрегация.
Значит, возникает сразу дополнительный вопрос, каким образом мы контролируем холестерин и артериальное давление?
Это хорошо известно наверняка большинству пациентов.
Ну, вот, вот я надеюсь, что у нас мало пациентов, да. И они еще не успели это узнать.
Да. Ну, на самом деле, да, вот сегодня я работаю в группе клиник «Сагас Медицина», и мы всегда пользуемся исключительно международными, выверенными, точными, идущими только на пользу, с минимальным риском, стандартами, протоколами и принципами ведения пациентов. Так вот, говоря о контроле давление, как минимум 8 групп препаратов существует, и это полное счастье, потому что мы можем себе позволить достичь любого давления. Угу. Вопрос только весь в том, что оно никогда не стоит на месте, его нужно правильно измерять. Я думаю, что мы этому посвятим с вами отдельный, наверное, разговор, и очень много интересного в феномене артериального давления. Угу. Также довольно много групп препаратов для контроля холестерина, и почему я сказал, что большинство аудитории наверняка знакомы с этими препаратами, потому что всех устрашает слово статины, которые якобы съедают печень, снижая холестерин, но я точно могу сказать, что никто из пациентов, принимающих статины, не умер от заболевания печени или от нее, от ее разрушения. Или, как говорит мой коллега и учитель Виктор Викторович Руксин, у некоторых особо чувствительных пациентов печень начинает разрушаться уже в момент чтения аннотации в аптеке, до того, как пациент еще принял препарат. Это очень интересное обстоятельство. Так вот, много групп препаратов, причем фантастические группы препаратов, которые могут снижать холестерин, фантастические. На сегодня есть уколы, которые можно колоть один раз в месяц, и они будут делать холестерин, утрирую, ноль. Вот настолько мощно шагнула вперед вот фармакология по снижению холестерина. А сегодняшняя кардиология и кардиофармакология идут путем разработки препаратов, которые можно будет колоть один раз в полгода для того, чтобы удерживать холестерин в норме.
Я боюсь, что холестерин – это вообще сама по себе отдельная тема, очень большая, конечно, потому что хочется спросить, откуда он берется, как он появляется и как он на нас влияет. Но, наверное, это сейчас не тема этой беседы.
Я думаю, что это, да, довольно серьезный разговор, и к нему надо подготовиться с точки зрения того, что, ну, первое, да, холестерин имеет и пользу, и вред. Из холестерина, я знаю, что слушатели нашего канала – это преимущественно мужская аудитория,
да,
и синтезируются все половые гормоны. Угу. Все половые гормоны, как у мужчин, так и у женщин. И если его убирать, то половых гормонов становится меньше. И могут быть различного рода, в том числе и вот известные всем проблемы. А не только лишь разрушение печени или там недоконструкция мышечных клеток, так называемая миопатия или рабдомиолиз. То есть там много достаточно подводных камней. Угу. Вот чем и не любят-то все статины и снижение холестерина, вот поэтому страдает из-за того, что многие все-таки вот этот тоже баланс пользы и риска расценивают по-своему. Угу. И мы либеральны сегодня достаточно в кардиологии относительно первичной профилактики атеросклероза. Ну, например, зайдем, да, вот в это, да, поле ненадолго, буквально на 2-3 минуты. Например, атеросклероз дробь холестерин без атеросклероза расценивали настолько неблагоприятным фактором риска, что, например, в 1994 году в Соединенных Штатах Америки было затеяно исследование, в котором здоровых добровольцев, у которых мама и папа страдали атеросклерозом, и брали в когорту, назначали им холестерин снижающий препарат, тогда статин, и смотрели за ними 5-10 лет, при этом холестерин у этой когорты был нормальным. Это мама и папа страдали повышенным холестерином или имели неблагоприятные сердечно-сосудистые события. И добивались вот какого удивительного результата. Исследования назывались AFCAPS и TEXCAPS, очень интересные исследования, что через 5 лет в группе пациентов, вернее, не пациентов, здоровых молодых людей до 35 лет, принимавших статин для снижения нормального холестерина, но по факту отягощенной по родителям наследственности, провокационности, возможной генетической, через 5 лет в этой когорте пациентов было меньше инсультов и инфарктов. Угу. Вот так вот даже интересно. С другой стороны, вы знаете, Сергей, уважаемая аудитория, что есть заболевания, при которых снижение холестерина нежелательно. Например, 3-4 функциональный класс сердечной недостаточности, когда сердцу не хватает субстратов для сократимости, и вот желательно этот холестерин крепко-крепко обдумывать, насколько стоит его снижать. Диализные больные, неизвестно, да, у пациентов с искусственной почкой, насколько благоприятно или неблагоприятно снижение холестерина. Так вот, говоря, возвращаясь к слову либеральность, буквально еще два слова про холестерин, раз уж зашел разговор, мы сегодня в рамках первичной профилактики, то есть здоровый человек, но повышенный холестерин, существенно повышенный холестерин, А мы занимаем выжидательную тактику лет до 45-50. Я буду вот несколько, да, вот так обтекаем, да, на самом деле там несколько иные цифры. И даже при липидах низкой плотности 4,9, а это общий холестерин примерно 8-9, мы можем быть достаточно сдержаны и либеральны, не назначая холестерин снижающий препарат. Потому что его назначение может иметь больше побочных эффектов, нежели чем прогнозируемая польза. Mm-hmm. То есть это огромные уровни холестерина, при которых мы еще можем позволить себе не заниматься первичной профилактикой. Но если у пациента случился инсульт или инфаркт, и это была ишемия, атеросклероз, холестерин-зависимое событие, то в этом случае мы становимся агрессивными и говорим о необходимости снижения даже умеренно повышенного или даже нормального холестерина. А Юджин Браунвальд, самый главный наш, да, апологет кардиологии во всем мире, самые лучшие учебники он написал, Heart Disease называется, да, он утверждает, что если событие случилось на нормальном холестерине или идеальном холестерине, то нужно еще на 30% этот идеальный понизить для того, чтобы понизить холестерин-ассоциированные риски, несмотря на нашу либеральность. Вот такая вот есть философия, уважаемый
Сергей. Очень сложно, честно скажу, конечно.
Но интересно.
Да, это сложно, да, сочетать огромное количество параметров и влияние одних на другие.
Совершенно верно, совершенно верно.
Мое количество вопросов касаемо именно вот темы аспирина и вот болезней с этим связанных немножко подошли к концу. Если есть что-то, что я упустил, я прошу вас, так сказать, дополнить, потому что я боюсь, что я мог просто что-то по незнанию упустить.
На самом деле, глубоко уважаемый Сергей, глубоко уважаемая аудитория, мы, безусловно, очертили почти весь спектр нюансов применимости вот этой самой ацетилсалициловой кислоты, аспирина. Я хотел бы только резюмировать. Первое. В рамках чистого сосуда и отсутствия ишемии, атеросклероз зависимого сужения сосуда или заболевания, которое случилось, инсульт-инфаркт, с аспирином нужно быть крайне осторожным. Второе. Это первичная профилактика, потому что там он не имеет вот этого обнадеживающего, желаемого результата. Но если кто-то думает, что все-таки он хочет принимать аспирин, потому что, допустим, отягощенная наследственность, или вот ну, есть уже просто предвзятость, да, какая-то к этому компоненту, принимайте на здоровье, но всегда думайте о том, чтобы не спровоцировать этот самый геморрагический кровоизлиянием ассоциированный компонент. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство очень важное. Если кто-то из аудитории или ваших, скажем, коллег, родственников и так далее, уже принимает аспирин, и он почему-то оказался вот в этой когорте счастливой первичной профилактики, когда не было заболевания еще и сосуды чистые, но аспирин он уже принимает, не отменять ни в коем случае. Вот это я забыл сказать, кстати говоря. Потому что отмена аспирина в первый год на 30% повышает событийность, а организм не прощает отмены аспирина, потому что он уже привык работать на менее слипчивых тромбоцитах, на менее вязкой крови, на большей текучести крови. Это очень важное обстоятельство. Если аспирин был назначен, то его стоит продолжить. Это очень тоже важный
компонент.
До какого
момента? Потому что прошли 36 месяцев, допустим, даже это, если это самый какой-то гиперсложный вариант.
Нет, мы сейчас говорим только про первичную профилактику, мы не всё. Про инфаркты. Это после инфаркта в 36 месяцев.
Да,
после
я имею в виду, но всё равно человека, допустим, выводит.
Пожизненный прием, Сергей. Если начали принимать аспирин, курсового приема нет. Поэтому-то мы и стараемся как можно в большей степени отдалить момент назначения аспирина, потому что осознаем, что назначив аспирин или статины, мы назначаем это на всю жизнь. Это препараты для снижения давления можно назначить, добиться устойчивого результата и попытаться, минимизируя дозировки, медленно, деликатно, постепенно там, уменьшить эту нагрузку или даже отменить терапию. Что касается аспирина, нет, это очень важно, обстоятельство. Еще, да, вот, уважаемые коллеги, да, Сергей, вы правильный вопрос задали, хотя, казалось бы, мы все с вами обговорили, но нюансов много, они всплывают вот в памяти не сразу. Еще немаловажное обстоятельство. Все, кто принимает аспирин или вот эти тиеноперидиновые P2Y12 блокаторы АДФ-зависимых рецепторов на тромбоцитах, клопидогрель в частности, да, или прозугрель, или тикагрелор, не забывайте, пожалуйста, что перед любой операцией эти препараты должны быть отменены за исключением одного обстоятельства. Тоже довольно сложный ведь вопрос. Если это первичная профилактика была, вот чистые сосуды, пожалуйста, можно отменить эти препараты. В частности, считается, что клопидогрель можно отменить за 5 дней, аспирин за 7 дней до операции. И тогда у хирургов и у пациентов, оперирующих, оперируемых, не будет проблем кровотечения вот, переоперационного отменить. Но в ближайшее после операции время опять назначить, потому что ну, этот перерыв нужно как-то да, вот, перенести без событий, я надеюсь, что большинство пациентов переносит. Но если это пациент, уже имеющий инсульт, инфаркт, ишемическую боль сердца, скажем, облитерирующий атеросклероз, и он принимает аспирин, и мы хотим ему исполнить какую-либо операцию, например, на венах нижних конечностях или удаление желчного пузыря, аппендэктомия и так далее. Ну, аппендэктомия, правда, это ургентная ситуация, там мы не сможем манипулировать. У любого сердечно-сосудистого больного, любая операция, желательно, чтобы она была проведена на аспирине, потому что есть три таблетки, которые, несомненно, улучшают исходы операций, производимых у сердечно-сосудистого больного. И такими таблетками являются аспирин, бета-блокаторы и статины, как это ни парадоксально, потому что они уменьшают операцию-ассоциированную, стресс-индуцированную сердечно-сосудистую смертность. Вот это очень важное обстоятельство. То есть при первичной профилактике аспирин можно отменить, и, в принципе, на этот промежуток времени ни о чем не задумываться, а у пациента со вторичной профилактикой желательно его тянуть аж до дня операции, и в первый же день после операции его продолжить. Несмотря на то, что, казалось бы, там какие-то элементы кровоточивости будут больше, но риск того, что при отмене аспирина возникнет инфаркт миокарда, он выше переоперационно, потому что там и сосуды спазмируются, и стресс, и свертываемость крови повышается, и так далее, и тому подобное. Это вот еще один элемент, на который хотел обратить внимание. Третий элемент немаловажный. Вся кардиология тоже была удивлена, что, к сожалению, к глубочайшему сожалению, аспирин не профилактирует, равно как и P2V12 ингибитор и клопидогрель, не профилактирует события, связанные с тромбами внутрисердечными. В левом желудочке, в ушке левого предсердия, на фоне фибрилляции предсердий, мерцательной аритмии по старой классификации. То есть вот здесь надежда на аспирин и даже на более мощные P2V12 блокаторы слипчивости элементов крови нет, а провокационность кровоточивости есть. И даже если соединить аспирин с P2V12, то все равно они внутрисердечные тромбы, и тромбы, связанные с формированием в ушке левого предсердия на механизме фибрилляции предсердия мерцательной аритмии, не профилактируют. То есть вот тут их не надо применять. Понятно. И еще нюанс, да, если говорить о инсультах, да, то аспирин применяется только при тех инсультах, при которых есть прекращение кровотока. А там, где есть кровоизлияние, наверное, аспирин не столь необходим и, более того, даже провокационен. Вообще любой препарат, который снижал свертываемость, может быть отменен в момент реализованного кровотечения, кровоизлияния и должен быть возобновлен в ближайший день после достижения стабильного гемостаза или стабильной остановки этого кровотечения, когда хирург хорошо зашил или как-то заклипировали, или как-то заэмболизировали сосуд.
Достаточно насыщенная информативная беседа получается, очень сложно. Я хотел бы оговориться, что все, что здесь произносится, это не, так сказать, поле для деятельности, и самостоятельно назначать себе тот или иной препарат не стоит. Выберите себе достойного врача, мы, по-моему, об этом говорили в какой-то беседе. Значит, все это происходит с консультациями, осмотрами, не самостоятельно, это точно. Я думаю, что вы меня здесь поддержите.
Безусловно, нельзя, как говорят, да, одной да, хорошей шутки лечиться перед телевизором, да, с гладкой кожей у косметолога по интернету лечиться перед телевизором. Ни в коем случае, глубоко уважаемая аудитория. Более того, я не то чтобы призываю, но я могу сказать, что вот то учреждение, в котором я имею честь работать, Международный медицинский центр САГАС и группа клиник, вот мы действительно, да, настолько взвешенно относимся к фармакотерапии, к профилактике, к лечению, да, что, наверное, было бы правильно обращаться. Не то чтобы к нам, я просто подчеркиваю наши приоритеты в, скажем, клиент-ориентированности, да, в безопасности, в качестве оказания медицинской помощи. И вы хорошо знаете, да, что есть и платные виды помощи, и ДМС. Вот мы работаем в основном на ДМС, хотя и платных достаточно много видов. Поэтому добро пожаловать. Специалисты даже, я подчеркиваю, даже терапевтического звена, вовсе не кардиологического профиля, как я, или звена общей врачебной практики, вот эту проблему в нашем, да, вот, скажем,
ну, то есть, осмыслении, в общем, знают попасть хорошо. По каким-то определенным полюсам бесплатно возможно.
По полюсам, конечно.
Отлично.
ДМС, ДМС.
Да. Ну, на сегодня все. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы в комментариях, мы продолжим в следующей беседе.
Спасибо большое, спасибо, уважаемая аудитория. До свидания.